простой банк, а привилегированный банк. Его руководитель является функционером партии «Единая Россия», вовлечен во множество политических проектов, является одной из основных опор действующей власти. Ну, для такой опоры никогда не жалко денег до тех пор, пока они есть в госбюджете.
А вы видите какую-то политическую мотивацию в обвинениях, которые вам выдвигаются российскими властями?
Если мы вспомним, как вся эта ситуация начиналась, она начиналась отставкой мэра Москвы, который для тогдашнего президента Медведева являл собой островок неуверенности. Неуверенность была у Медведева в связи с тем, что он еще не знал своей судьбы, не знал, какое решение примет Владимир Путин, пойдет он на третий срок или разрешит Медведеву выдвинуться на второй. Медведев, видимо, исходил из того, что, возможно, ему будет предложено еще раз идти в президенты. Для этого он хотел иметь в Москве полностью подконтрольного и лояльного человека. Нужно было поменять мэра Лужкова на лояльного тогдашнему президенту Медведеву человека, что и произошло. После смены Лужкова у людей, инициировавших этот процесс, появилось два интереса. Интерес номер один заключался в том, чтобы, не зная, что Лужков будет делать, нужно было на всякий случай выбить из под него потенциально возможных финансовых партнеров в его будущей политической карьере, компании. В связи с этим были произведены атаки на Банк Москвы, на Интека, на целый ряд других компаний, работавших успешно в Москве. Если вы посмотрите на то, какую позицию сейчас занимает бывший московский градоначальник, мы увидим, что это позиция стороннего наблюдателя, обывателя, а может быть и пенсионера. Значит, по мнению Кремля, он является на сегодняшний момент не опасным. Раз так, его решено не трогать.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Лондоне Натальи Голицыной отвечал бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин. Российские власти добиваются его выдачи из Великобритании. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Предметом живой общественной дискуссии в Германии стала новая книга о канцлере Ангеле Меркель. Это далеко не первая книга, посвященная Меркель, но, безусловно, первая, которая была рассчитана на скандал. Расчет автора Гертруд Хёллер очевиден уже из названия, которое по-немецки намеренно копирует в женском варианте название знаменитых романа и фильма «Крестный отец». Но перевод «Крестная мать» не годится, так как не говорит о сравнении с главой мафии, а именно на это и намекает автор. Правильным переводом по смыслу было бы, наверное, «Хозяйка нового порядка», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Главный тезис автора: Ангела Меркель ведет подкоп под правовой и моральный фундамент немецкого государства. К несчастью для Гертруд Хёллер, большинство рецензентов увидели ее тезис недоказанным. Сама книга быстро отошла на второй план по сравнению с битвой Гертруд Хёллер с журналистами. Если послушать саму Гертруд Хёллер, то противоречивость ее высказываний говорит сама за себя.
Я нарисовал ее привлекательной личностью. Да, должна ли я это еще и еще раз повторять? Это именно так. И если для вас это невыносимо слышать, потому что вы хотите видеть книгу скандальной, то это ваше дело. Это не скандальная книга. Это также и не скандальная предыстория госпожи Меркель. Это и не спор мой с госпожой Меркель. Люди говорят, что я держу фигу в кармане. Вот так. А я говорю, выньте вы ваши фиги из карманов, потому что тогда вас заговорит настоящий гнев, который может заговорить, если разрушаются драгоценнейшие правила политической игры, прописанные в нашей Конституции. И во многих проявлениях Меркель, которая описана в книге, ее непрозрачные действия действительно вызывают ассоциации, сравнимые с действиями вражеского агента. Потому что в легальных структурах уже действуют нелегальные методы и модели поведения. Я вижу тенденции, которые, возможно, на совершенно новом и до сих пор неизвестном нам пути приближаются нас к государственной рыночной экономике. У нас все меньше власти у парламента, и у нас, скорее всего, будет вскоре, пока в зависимости от того, что скажет Конституционный суд, совершен переход еще через одну какую-нибудь красную линию. Линия разрешения себе нелегальных методов мы перешли. И все это не может быть названо демократией.
Книгу и рекламную кампанию Гертруд Хёллер комментирует немецкий политолог Штефан Дитьен. Итак, главный тезис автора – Меркель ведет подкоп под правовой и моральный фундамент немецкого государства. Об этом автору говорят решение Меркель об отказе от атомной энергии, процессы спасения евро, размывание корней самоидентичности христианско-консервативной партии ХДС. Все на этом пути подчиняет Меркель, по мнению Гертруд Хёллер, свободному от моральных и прочих ценностей прагматизму. Ее стиль управления систематически разрешает ей, по мнению автора, свободу от каких-либо правовых обязательств и следует только одному единственному закону – закону удержания собственной власти. Такого, по мнению автора книги, в доброй старой ФРГ не было. Для осуществления этого, по автору, нововведения потребовался приход гостей с Востока. Именно там, по мнению Гертруд Хёллер, Меркель многое подсмотрела и переняла у партийных босс ГДР и у Штази, которые правили по другую сторону от ценностей гражданского общества и прав человека. Инструментарием, которым Хёллер пытается подкрепить свои суждения, является сверхэмоциональный тон ее речей, напряженная манерность подачи, смета на самом же деле, феномен, к которому можно отнести стиль управления Ангелы Меркель, феномен все большего перенимания принятия важнейших решений исполнительной властью, что мы все наблюдаем в европейском кризисном менеджменте, автор книги схватывает только в самых грубых очертаниях. Феномен же, который волнует автора книги об Ангеле Меркель, описан уже 7 лет назад британским политологом Колином Кроучем, который назвал его постдемократией. Он писал о фундаментальных изменениях политических процессов и структур под знаком глобальных кризисов, экономических сращиваний и ускорения процессов коммуникации. Научный, правово-конституционный и политический дискурс, возникший после этого по всему миру, похоже, вовсе неведом автору книги. Гертруд Хёллер охотно называет себя научным исследователем, но при этом она не упоминает в своей книге ни одну из книг, написанных об Ангеле Меркель до нее. Книга Гертруд Хёллер оказалась типичным продуктом современной медиаиндустрии, продуктом, который подменяет глубину и остроту эксцентрикой, а ум – броскостью и крикливостью подачи. О книге Гертруд Хёллер об Ангеле Меркель говорил немецкий политолог Штефан Детьен. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На могиле известного советского и российского джазового музыканта Георгия Гороняна на Ваганьковском кладбище в Москве, он скончался в 2010 году, установлен памятник работы скульпторов Льва Матюшина и Андрея Митинева. Копия скульптуры будет установлена в Музее музыкальной культуры имени Глинки. Проектами, связанными с памятью о музыканте и популяризацией джаза в России, занимается фонд Гороняна, говорит генеральный директор этого фонда и вдова музыканта Нелли Закирова.
Выбран очень интересный момент, он очень характерный для Георгия Гороняна, когда он приветствует зрителей. Многие зрители помнят этот жест. Он выходит на сцену, вскидывает вверх руки, саксофон у него висит на так называемой удавке. Саксофонисты знают этот термин. Памятник получился абсолютно неформальным. Он очень-очень дружелюбный, открытый. Но, собственно, очень многие помнят Георгия именно таким. Открытым, искренним, веселым, ироничным. Хотя некоторые люди говорили, а почему он не в смокинге с бабочкой, этот облик более привычен. Ну вот мы со скульптором решили, что вот должен быть Гороняна таким, более демократичным. Скульпторы замечательные, Лев Николаевич Матюшин, народный художник России, и Андрей Митинев, они очень-очень долго искали вот это сходство, очень долго пытались поймать настроение, какие-то характерные черты, которые присущи были Георгию. Мне кажется, вот этот памятник, он будет очень заметным на Ваганьковском кладбище, и будет привлекать сюда людей, а именно это было моей задачей, чтобы люди ходили специально поклониться Георгию Гороняну, чтобы люди помнили о нем. Поэтому мне не хотелось ставить просто камень, мне хотелось, чтобы это был образ. И мне кажется, образ получился. Я расскажу вам о фонде Георгия Гороняна. Дело в том, что этот фонд создал сам Георгий. Он очень много помогал молодым музыкантам, детям, как сказал музыкант краснодарского биг-бенда, Георгий Гороян поднимал людей. Он вытаскивал очень многих людей из просто из небытия и делал из них звезды. Он гордился ими, гордился музыкантами своего оркестра. Фонд, который задумал Георгий, должен был поддерживать его ансамбли. Это была марка, придуманная им. Фонд развития джазового искусства. Он создавал партитуры оригинальные. Вот, и мы сейчас издаем нотную библиотеку Георгия Гороняна, издаем его аранжировки. Фонд проводил при жизни Георгия фестивали. Например, фестиваль «Играем джаз с Гороняном». Он состоялся впервые в 2009 году. И вот в 2013 он пройдет в пятый раз. Это фестиваль, в котором участвуют и дети, и взрослые. И эту концепцию придумал именно Георгий. Фонд проводит фестиваль «Царь-джаз» имени Георгия Гороняна. Вы знаете, он проходил в Москве, его частью стал фестиваль «Крошка-джаз», а в этом году, представляете, уже появилась новая площадка «Город Геленджик». И там выступают самые-самые именитые артисты из многих стран мира.
Говорила генеральный директор фонда Георгия Гороняна Нелли Закирова.